Здравствуйте, вы слушаете «Громадский радио». У микрофона Наталья Соколенко и Мария Завьялова. Это программа «Киев-Донбасс». Программа о Донбассе для людей, которые живут на Донбассе, выехали оттуда, вынуждены были выехать или сами уехали. И вообще для всех людей, которым не все равно, что происходит на востоке Украины. Но сегодня такой день, что мы начинаем с темы не Донбасса, а с темы вчерашней трагедии во Франции, в столице Франции, в Париже. Я напомню, там произошла серия терактов, погибло уже более 100 человек. Ответственность за этот теракт взяла на себя Исламское государство. С нами на связи Франция Елена Габриэлян, коллега с радио «Франс Интернациональ», международного французского радио. Елена, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Париже? Какая обстановка? Ходит ли общественный транспорт? Что происходит на улицах? Елена, пока нет связи у нас с нашей студией. Сейчас мы попробуем восстановить эту связь. Также у нас сегодня мы будем все равно говорить о Донбассе. У нас в студии уже есть первая гостья, переселенка из Луганска, Ольга Калиниченко. Но, понятно, мы будем прерываться на разговор, на прямые включения с людьми, которые так или иначе связаны с темой терактов в Париже, могут говорить о проблеме международного терроризма, о проблемах на Ближнем Востоке, о ситуации в самой Франции, в Париже, что делается сейчас в Украине для того, чтобы отреагировать должным образом на ситуацию, которая сложилась во Франции. И также у нас по телефону, кроме Елены Габриэлян, нашей коллеги с радио «Франс Интернациональ», запланировано включение с Игорем Семиволосым. Сейчас мы узнаем звукорежиссера, есть ли он у нас на связи сейчас. Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. И посмотрим, как выйдет, с кем выйти вначале на связь, с Игорем или же с Еленой Габриэлян. Ну а пока я вернусь, мы вернемся с Марией Завьяловой в студию в Киеве. Ольга Калиниченко, переселенка из Луганска. Ольга, я прошу отнестись с пониманием, если кто-то из наших участников программы по вопросу терактов в Париже присоединиться, мы должны будем с вами прервать разговор, а затем возобновить. Расскажите о себе, когда вы уехали из Луганска, что стало причиной отъезда?
Ну, мы выехали с мужем с Луганска 18 июля, это когда уже не ходил...
14-го года.
Да, 14-го года. Ну, уже больше года назад, это когда уже не ходил транспорт, и уже последние поезда выезжали из Луганска. А у мужа была мама старенькая при смерти. Мы боялись, она в Сумской области, муж сам уроженец Сумской области.
А, Ольга, я прошу прощения, пожалуйста. Мне уже говорят, что есть с нами на связи Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте. Скажите, можете ли вы прокомментировать то, что ИГИЛ взяла уже на себя ответственность за серию терактов во Франции?
Ну, проблема в том, что это, по великому рахунку, абсолютно не новина, оскільки для ИГИЛу набагато цікавіше брати на себе будь-які теракти, оскільки це збільшує їхню, скажімо, там вартість. Uh-huh. Тобто будь-які капіталовкладення збільшують потужність ІГІЛу, і він буде залюбки брати будь-які теракти, здійснені будь-ким.
Ага. Есть ли другие версии, по вашему мнению? Вот одну из версий озвучил Facebook, такой активист Фейсбука, Олег Пономарь, он живет не в Украине, а в Канаде, но тем не менее ежедневно пишет такие вот политологические записки о ситуации в Украине и вокруг Украины. Его мнение, что возможно организацией этой серии терактов, за организацией серии терактов стоит Россия, потому что, по его словам, Россия выгодно было сорвать саммит Большой Двадцатки, который вот должен был состояться в скорости, и для того, чтобы не повторить такую вот ситуацию неприятного игнорирования Владимира Путина, подобно той, что была на саммите в Брисбене в Австралии. Как вам такая версия?
Бачите, я не хочу, чтобы наши эксперты, эти наши засоби массовой информации были смешными, и все, что происходит в свете, связано с Россией. Я думаю, що, звісно, Росія буде намагатися користатися цією подією для того, щоб просунути свої інтереси, але абсолютно не обов'язково, що в даному випадку це було організовано Росією. Uh-huh. Я не дотримуюся цієї версії.
Uh-huh. Ну, а ваша версія?
Моя версія, для того, щоб побудувати версію, необхідно знати факти. Поки що фактів доволі обмаль, щоб робити якусь адекватну версію, яку можна було поширювати.
Ігор, і останній вопрос. По вашому мнению, хто фінансує ісламське государство?
Це складно. Його по-перше, ісламська держава захопила чимало ресурсів, і вона може фінансувати самостійно. По-друге, зрозуміло, для ведення війни потрібні ресурси, і ці ресурси вони отримують з країн Близького Сходу, тобто з тих, хто підтримує, так чи інакше підтримує їх справу. Плюс не слід забувати, що чимало людей їдуть сюди як добровольці, тобто або найманці, іншими словами, і їдуть воювати за ідею, це також може вплинути. Тобто плюс для більшої кількості людей, які беруть участь в цьому конфлікті, рівень їх потреб не такий значний, щоб на це витрачати чималі кошти.
Игорь, еще один вопрос у Марии Завьяловой, уже точно последний.
Да, Игорь, скажите, пожалуйста, а какие-то последствия, вот то, что произошло сейчас в Париже, будет иметь для мусульман, которые там проживают, и для беженцев, которые сейчас стремятся?
Ну, для этого, как минимум, треба доки дочекатися висновки в слідство, зрозуміти, що це за люди, які організували цей теракт. Чи правдивим є інформація, що вони говорили французьку без акценту і багато-багато чого іншого, що, власне, дає нам підстави потім по-іншому подивитися на ці події. В будь-якому випадку вже очевидно, що це величезний прокол французьких спецслужб, оскільки це не перший теракт, який відбувся в Парижі і Франції, і такий масштабний теракт не міг бути здійснений спонтанно, не враховуючи, тобто це передувала якась підготовка, а відповідно агентура, яка працює в французькій спецслужбі, як працює в таких середовищах, повинна була б знати про можливий такий теракт. Натомість цього не сталося. Значить, це, по-перше, це прокол спецслужб. Далі вже якби це питання і висновки до французького уряду.
Спасибо большое. С нами на связи был глава Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Я сейчас уточню у нашего звукорежиссера, есть ли с нами на связи наша коллега с французского радио, Радио Интернациональ международного французского радио Елена Габриэлян, которая сейчас находится в Париже. Есть ли у нас коллеги на связи? Сейчас пока нет. Мы возвращаемся в студию. У нас Ольга Калиниченко, переселенка из Луганской. Мы остановились на том, что вы уехали летом прошлого года, когда уже даже прекращал ходить транспорт. Так как вы выбирались все-таки оттуда?
Не, ну мы выехали, можно сказать, предпоследним поездом, который Луганск-Киев, и мы выехали на Киев сюда сначала к друзьям, приехали в Киев, а потом из Киева поехали в Сумскую область, где жила мужа мама.
А какая обстановка тогда была в Луганске? Напомните.
Ну, обстановка была очень, очень неспокойная. Когда мы видели, мы жили на Степном квартале, кто луганчане знают, и там школа 59-я, там было бомбоубежище, ну и когда люди там беременные бежала с ребенком, я до сих пор это, конечно, помню, извините. Ну, все это было очень тяжело.
Она бежала от обстрелов?
Она бежала прятаться в бомбоубежище, тогда как раз это бомбили. Ну, пострадал квартира, где сын мой, тогда он уже выехал по приказу Авакова, он сам милиционер, подполковник милиции, он выехал уже в Сватово тогда, а снаряд попал в дом и в квартиру, где жил мой сын. Вот. Потом все эти были бомбежки на наших кварталах. Это, конечно, ну, Говорят, лучше не нужно об этом вспоминать. Ну, когда вспоминаешь, конечно, тяжело. Ну, видя всю эту обстановку, мы своих приятелей в магазине в подвале жили 5 дней. И поэтому вся эта ситуация, естественно, привела к тому, что мы понимали, что нужно выезжать. И мы выехали с Луганска.
Ольга, я прошу прощения, вроде бы с нами есть на связи Елена Габриэлян. Елена, вы слышите меня? Елена, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Париже, на улицах, ходит ли общественный транспорт и другие какие-то особенности сегодняшнего дня?
Знаете, транспорт ходит в очень ограниченном режиме. Вот только что буквально выступал президент Франсуа Олланд, он заявил, что в стране объявлен трехдневный страус. Случившееся вчера он назвал актом войны, совершенным террористической армией Даэш, это другое название исламского государства. По его словам, эти нападения были запланированы извне вместе с сообщниками, находящимися внутри страны, внутри Франции. В понедельник Олланд выступил перед парламентом, повышены меры безопасности, максимальный уровень. Вот сегодня буквально утром, приходя в редакцию, обычно у нас двери автоматически раздвигаются, но сегодня спущена железная занавес, и перед входом стоят агенты, сотрудники охраны, вместе одетые вот в бронежилеты. Движение в городе ограничено, не сегодня закрыты все школы, учебные заведения, музеи, библиотеки, спортивные залы, и закрыто также здание мэрии, в здании мэрии вот округов 10 и 11 там открыты такие пункты помощи и действует горячая линия. Я напомню, что по предварительным данным количество погибших увеличилось с 8 человек, 200 человек получили ранения и находится в тяжелом состоянии. Вот это то, что нам известно вот к этому.
Елена, если вы меня слышите, скажите, за чей счет сейчас идет оказание медицинской помощи? Для Украины это очень актуальный вопрос, поскольку у нас война на востоке Украины, вооруженный конфликт продолжается уже почти 2 года, и часто лечение от ранений и все остальные затраты бывают на плечах, собственно, пострадавших. Как во Франции?
Во Франции это все берет на себя государство. Сейчас мобилизованы практически все службы скорой помощи, очень много в больницах. И я напомню также, что вчера в город вошли военные, и 1500 мобилизованы. И на самом деле могу сказать, что люди, конечно, тоже проявляют со своей стороны такую солидарность. Вот вчера мы наблюдали, как многие писали в Фейсбуке с хэштагом «Talk to West», что обозначает «двери открыты». И поскольку на улицах была такая паника, то люди вот писали, что вы можете прийти к нам домой, остаться здесь и даже переночевать, потому что действительно в момент, вот когда произошло нападение в 10-м и 11-м округе, я, к примеру, в это время находилась в 6-м округе, не совсем-то близко и к месту выступления, однако уже там вот чувствовалась паника и настроение людей очень такое, все были в замешательстве, и все начинали выходить из ресторанов, баров и направляться вот в дом. Такси было практически невозможно найти, буквально уже спустя после происшествия. Да, действительно, все берет на себя государство, и вот обычные французы, они проявляют вот такую вот форму солидарности.
Елена, а скажите, как сейчас ведут себя люди? Наблюдаются ли, может быть, прячутся или уезжают из города? Как вообще гражданское население сейчас себя ведет в Париже?
Многие пытаются все-таки из дома не выходить, если нет крайней необходимости. Об этом, кстати, вчера в Твиттере писала и префектура Парижа. И действительно, поскольку и школы закрыты, и вот в общественных местах люди пытаются не появляться. К примеру, все выставки, вот сейчас проходит очень известная в Париже выставка фотографий, очень многие и журналисты иностранные приехали освещать, но, по-моему, очень многие планировали они все-таки решили не идти, и поскольку многие музеи также закрыты. То есть, да, действительно, есть общий страх и общая паника. Вот, уточню также, что вчера была информация о том, что посол Ланд говорила о закрытии границ. На самом деле формулировка более точная была о восстановлении контроля, да, на внутренних границах зоны Шенгена, что предусматривает на самом деле Шенгенское соглашение максимальным сроком 4 месяца. Вот, я напомню, что все-таки буквально через две недели во Франции пройдет международная конференция по климату, куда должны съехаться 189 глав государств, правительств и вместе с их делегациями. И, конечно, это масштабное мероприятие, к которому готовились французы и готовятся до сих пор. Естественно, что вопрос безопасности как никогда сейчас актуален. Вот, и поэтому и Франсуа Олланд мобилизовал абсолютно все службы государства. И я напомню, что он также отменил курсу, проходит большой двадцатки, он должен.
Елена, еще один короткий вопрос. Авиасообщение сейчас есть по Франции и, в частности, с Парижем?
Есть авиасообщение. Сегодня с утра я проверяла на табло аэропорта Шарль-де-Голль. Самолеты летают, нет никаких перебоев. Но я знаю, что в таком частном порядке есть туркомпании, которые рекомендуют Париж.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, на связи с нашей студией в Киеве программа «Киев и Донбасс» была Елена Габриэлян, наша коллега с радио «Франс Интернациональ» международного французского радио.
А у нас в гостях находится Ольга Клиниченко, житель Луганска, которая уехала оттуда и там занималась административным, помощью административных вопросах. И я хотела вот отметить, что Башар Асад, президент Сирии, высказался, что вчера во Франции случилось то, что происходит в Сирии уже 5 лет. В нашей стране это происходит 1.5 года, и Ольга была свидетельницей всех этих событий с самого начала. Ольга, скажите, пожалуйста, когда вы все-таки уехали, как много ваших соотечественных, тех, кого вы знали, уехали тоже вот в то время, когда и вы?
Ну, в то время очень много уехало. В департаменте, который я возглавляла, было 40 человек сотрудников. И из
Напомните,
них...
как назывался департамент?
Департамент регуляторной политики и развития предпринимательства. Это департамент, который взял на себя полномочия по созданию центра предоставления административных услуг в Луганске, по предоставлению обслуживанию граждан Луганска и Луганской области по публичным услугам, которые предоставляются администрации Луганской области и города Луганска.
Это так называемые ЦНАПы, да?
Да, это так сокращенно ЦНАПы. Да.
И насколько я знаю, что вот именно Луганский центр предоставления, я был на украинском языке, центр надания административных послуг, ЦНАП, был один из самых передовых, вы его там поставили на ноги, да? Было такое?
Да, было такое. ЦНАП это был самым таким у нас новостным востоке Украины и в целом по Украине. Там Винница говорили, что у них хорошие, мы смотрели. Но если говорить о нас, то мы вообще с 2003 года создали такой офис регистрационный по регистрации предпринимательства и по регистрации бизнеса. И там уже тогда люди приходили и получали разрешительные документы. Мы за 10 лет настолько подготовились, у нас была проблема в помещении. Но мы решили эту проблему совместно тогда с областной администрацией, городским советом, городской голова принял активное участие. И мы открыли ЦНАП. В день мы принимали около 1000 человек. И это по всем вопросам, которые были в Луганске, люди знали, они могут прийти туда, либо получить документы, либо получить полную консультацию, и остаться, и все фактически оставались довольны нашей работой.
То есть, по сути, это было единое окно, так
да,
называемое?
Это единое, да, окно по всем вопросам, которые предоставляют услуги власть, можно так сказать.
В Киеве вы сейчас этим же занимаетесь?
Да, так судьба распорядилась. В принципе, вы вот меня спросили, я уехала, да, но через месяц мы вернулись в Северодонецк, и там муж возглавлял Укргазбанк, дирекции, открылись отделения банков. Я работала с областной администрацией, помогала им, опять же, по этим центрам, которые там Лисичанске должен был открываться, в Северодонецке. Но есть такая организация в Киеве, реанимационный пакет реформ Киев, они меня пригласили как эксперта по административным услугам. Сначала я удивилась, что меня в Киев пригласили, но потом поняла, что действительно Киеву нужна была помощь. И вот уже 9 месяцев я работаю здесь, в Киеве.
Помощь в организации центров предоставления услуг административных?
Да, помощь в организации, в создании системы и в реформировании этой системы.
То есть сейчас вы, переселенка из Луганска, консультируете, по сути, киевскую власть по этим вопросам. С Кличко встречались по этому вопросу? Какое впечатление на вас, кстати, произвел?
Да, я хочу сказать, что встреча с Кличко у нас
происходит.
Да, я
полностью
настолько украинским языком, да, что, к сожалению, вот так вот, когда в разговоре, сразу переключаюсь. Кличко, мы встречаемся с ним на антикоррупционной раде. Это, в общем-то, в Украине такой, по решению Кличко была создана эта рада, там общественность, и вот общение, вот диалоги, мы рассказываем о проблемах под ЦНАПом, он слышит нас, потому что за 9 месяцев, можно сказать, сделана большая работа, реорганизована 5 этажей райгосадминистрации, там открыты ЦНАПы. Раньше они были на втором, на третьих этажах, кабинетная система. Сегодня это нормальный на первых этажах центр предоставления услуг, но это только начало. И мы хотим, мы уже не раз говорили об этом, что люди быстро привыкают к хорошим условиям, им нужно качество самой услуги. И когда говорят, что прозрачные стекла, это уже есть прозрачное предоставление услуг, это, конечно, большая ошибка. Прозрачное предоставление услуг – это когда понятно и просто, когда люди сами со средним образованием могут понять, что от них требует власть, чтобы она дала и предоставила эту услугу. Это технология предоставления услуги, это технические карточки, есть такое, это процесс. Процесс, чтобы люди понимали, такие документы, стоит это какие-то деньги или не стоит, и насколько долго им придется ожидать этот документ, и есть ли основания для отказа. Когда люди будут понимать, все будет намного проще.
А какие документы сейчас можно в этих вот центрах предоставления административных услуг, или на украинском это аббревиатура звучит ЦНАП, получить. Я помню, в прошлом году министр юстиции Петренко приезжал в такой центр на левом берегу Киева подать заявку на получение паспорта для поездок за рубеж. Так? Я не знаю, честно говоря, чем закончилась история, как скоро министру отдали этот паспорт. А вот люди, которые не министры, сейчас обращаются в эти центры предоставления административных услуг, за паспортом, за другими документами, как скоро у них это получается, и на ваш взгляд, какую бы вы оценку поставили киевским этим ЦНАПам по сравнению с тем, как работал луганский ЦНАП?
Ну, это серьезный вопрос, чтобы и киевлян не обидеть, потому что сегодня я как-то уже с ними пытаюсь в одной связке работать, но в то же время я уверена, что министру отдали документ в сроки, определенные законом, а все-таки загранпаспорта сегодня в ЦНАПах не выдают. Сегодня они выдают специальных, больше всего через государственное предприятие документ, что идет нарушение законодательства. Эти документы, значит, паспорта, загранпаспорта и другие должны предоставляться либо органами непосредственно, что предоставляют услугу, либо через ЦНАП. Запрещено законом через государственные предприятия, либо другие коммунальные предприятия предоставлять услуги. Но, к сожалению, в Киеве еще есть и есть, и это факт налицо. Но в то же время городской ЦНАП, который на левобережье вы сказали, это фактически и по помещению, и по организации работы один из лучших с районных. Но есть 10 районов, и нужно организовывать работу, и среди этих 10 районов должна быть единая система предоставления услуг, чтобы граждане, независимо от места проживания, где ему ближе, мог пойти и получить эту услугу. Тот же паспорт, ту же какую-либо справку, либо разрешительный документ для предпринимателей. А у нас сегодня предприниматели должны ездить только все на левобережье. Это в жилом секторе, в такой квартал, жилой квартал, и туда плохо добираться. Поэтому мы предлагали открыть нормальные ЦНАПы в районах, и чтобы была, вот, любимое слово министра Петренко, экстерриториальность, независимо от места нахождения субъекта, либо гражданина, получить услугу по всему Киеву. Над этим надо киевлянам еще работать. Но, надеюсь, они нас услышат, и вместе мы сделаем с общественностью, сделаем в Киеве хорошие ЦНАПы.
Вот вы говорите об улучшении технологии предоставления услуг, об улучшении коммуникаций, в которых, собственно, и заключается проблема, вот, которую вы только что обозначили. Когда же введут электронную систему, в которой бы человек мог не только узнать, как ему получить ту или иную услугу, но и также, когда ему прийти, чтобы не стоять в очереди и получить справку или паспорт или другой документ?
Предоставление административных услуг в электронной форме – это будущее. И это намного сократит временные и материальные затраты, как тех, кто предоставляет, и тех, кто получает услугу. Но чтобы перейти на эту форму обслуживания граждан, нужно упростить саму систему. Нужно минимизировать пакет документов, которому субъекту необходимо предоставить. Нужно создать электронную систему взаимообмена всей информации, которая сегодня есть в органах власти местной и государственной власти. Допустим, в Канаде это развитое государство, и там у них электронное предоставление административных услуг в электронной форме и физическое, ну, общение в СНАПах 1:16. Поэтому нам однозначно это идет направление и в Киеве, и во всей Украине. Но упростить надо процесс, сократить количество документов, и тогда нужно переходить на электронную форму. Но процесс уже начался в Киеве тоже.
А что сейчас мешает больше всего для того, чтобы вот этот процесс шел быстрее?
Необходима информация о гражданах, необходимую информацию для получения услуги, она должна быть в электронной форме. Должны быть базы. Базы, которые, чтобы граждане не собирали где-либо документы в другом таком же структурном подразделении, а субъект, который непосредственно предоставляет услугу, мог зайти в электронную базу, программу и взять необходимую информацию. Но сегодня идет вопрос сохранения информации, которую получают от граждан. Какие будут сервера, как эта вся система будет работать. Это до большие затраты нужно понести и государству в целом, и каждому городу в отдельности, который будет переходить на эту систему. Вот сегодня, позвольте, вот есть сегодня вопрос о децентрализации, и во втором чтении будет приниматься, мы надеемся, что в этом месяце будет принят закон о внесении изменений закон об административных услугах и о регистрации места проживания граждан. Там эти полномочия переходят органы местного самоуправления, которые будут вести свои реестры граждан, которые проживают на их территории, и передавать на единый демографический реестр государственный. Сегодня нету этой единой системы. А чтобы перейти на электронное предоставление административных услуг, эти системы должны быть.
То есть вы хотите сказать, что вот все эти люди, которые обращались в последние там, годы уже при наличии интернета и компьютеров, не внесены в систему? Они на бумажках?
Есть реестры. Нельзя сказать, не внесены в систему. Есть реестры. Вот, допустим, есть прекрасный реестр, который уже 2004 года, реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей. И это сегодня можно есть доступ к этому реестру. Это плюс Министерство юстиции. Есть реестр недвижимого имущества. Есть реестры, но нету единой базы, нету системы, как они будут между собой взаимодействовать. Даже в том же Киевской администрации есть департамент экономики, есть департамент архитектуры, есть департамент земельных отношений. У них есть свои реестры, а взаимосвязи между ними на сегодняшний день нету. И это вопрос, необходимо как можно в кратчайшие сроки решить эту проблему.
Я прошу прощения, мы прервемся опять для того, чтобы обсудить то, что произошло в Париже вчера вечером, серия терактов, с политологом Евгением Магдой. Евгений, вы нас слышите?
Да,
это программа «Киев, Донбасс», программа Громадского радио. И нам вот что интересно от вас узнать. Вы наверняка уже видели заявление Петра Порошенко. Ну и сводится оно к тому, что, если коротко пересказать, да, президент сказал, что мы не боимся, не позволим себя запугать. Провел совещание с руководством силовых ведомств, нацполиции, СБУ, разведки и дал соответствующие поручения. По вашему мнению, ситуация в Париже каким образом может повлиять на то, что происходит сейчас в Украине?
Ну, ситуация в Париже, она, я думаю, вообще изменит систему подходов Европейского Союза к обеспечению своей безопасности. И здесь нам важно понять, как Европейский Союз теперь будет относиться к конфликту на Донбассе, который остается все-таки самым крупным для всего европейского континента на протяжении последних 20 лет. То есть
Украине, грубо говоря, необходимо не позволить разменять себя урегулирование на условиях, которые не отвечают украинским интересам, на какие-то совместные действия Запада и России в Сирии. Я подозреваю, что Россия будет на подобном сценарии настаивать, по крайней мере, такие подвижки у нее были. Ну и, наверное, нужно понимать, что сравнивать исламский терроризм, а здесь есть определенные признаки исламского терроризма в терактах в Париже и происходящее на Донбассе, можно только по формальным признакам, потому что все-таки это вещи немножко разные. Поэтому я думаю, что нас ожидает достаточно напряженный саммит G20, на котором эта проблема, безусловно, будет обсуждаться. И, знаете, этот теракт выглядит как такой своеобразный, в кавычках, подарок этому саммиту. Но очевидно, что...
А может, это не подарок, может, это...
В принципе, минские договоренности там так или иначе обсуждаться. И, возможно, по крайней мере, обещана еще одна встреча министра иностранных дел стран Нормандской четверки по этому вопросу. Просто тут есть еще один фактор, который многие не учитывают. Гибель большого количества человек – это всегда шок. Тем более для Франции этот теракт на французской территории беспрецедентный. Времена борьбы с Алжиром за колониальное наследство Франции уже давно в прошлом, и многие современные французы о них помнят не слишком хорошо. Поэтому, знаете, есть такое ожидание каких-то быстрых и резких решений, хотя я думаю, что речь скорее будет идти о последовательном усилении безопасности во Франции. Неизвестно, что будет в Шенгенской зоне в этом контексте. И пока нет четкого видения о том, как это повлияет на ситуацию на Донбассе. То есть прямого влияния на ситуацию на Донбассе не произведет, но то, что Украина должна оставаться во всеоружии, оставаться готовой к любому развитию ситуации и активно искать союзников, продолжать искать союзников и согласовывать с ними позиции, это для меня очевидно.
Евгения, а как вы считаете, может быть, это не случайность, то, что теракты произошли как раз накануне саммита Большой Двадцатки? Наверняка вы активный Facebook-пользователь, читаете, да, в Фейсбуке. Я сейчас не берусь говорить об уровне экспертности того, что я сейчас процитирую. Вот Олег Пономарь, да, фейсбучный такой автор, написал, что, возможно, как раз за организацией терактов стоит Россия, которая не хотела бы допустить такого унижения Владимира Путина, подобно тому, что он пережил на саммите Большой Восьмерки в Брисбене в Австралии. Как вам такая версия?
Мне представляется этот подход слишком упрощенным, потому что подобные действия, как-то все-таки это... Естественно, они вписываются в логику восприятия многими украинцами поведения Владимира Путина, но это определенно небольшая политика. Я бы в данном случае не столько выдвигал конспирологические версии, сколько помнил о том, что для исламского государства и России, и Соединенные Штаты, и западный мир в широком смысле являются противниками. И, кстати, от зоны боевых действий в Сирии, например, до российской границы достаточно близко, относительно близко, сотни километров. Поэтому говорить однозначно, что это, знаете, конспирология в чистом виде. Я предпочитаю все-таки более какие-то конкретные действия.
А как вы думаете, возможно ли, что это приведет к тому, что Франция будет более тверда в своей позиции к террористам Сирии и усилит свои военные операции на этой территории?
Это выглядит логичным, по крайней мере для Оланда, которому теперь надо использовать последний шанс для того, чтобы сохранить себя в качестве президента в контексте выборов 2017 года.
Может ли это расколоть европейскую коалицию в этом вопросе?
Не исключено, но я противник того, чтобы давать сразу резкие и быстрые прогнозы. Повторюсь, что гибель большого количества людей всегда накладывает серьезный отпечаток, и тут нужно поспешать медленно.
Угу. Спасибо. С нами на связи был Евгений Магда, политолог. Мы говорили о том, какие последствия возможны для Украины. События вчерашнего, трагические события вчерашнего вечера в Париже, в столице Франции. Мы возвращаемся к разговору с Ольгой Калиниченко, с переселенкой из Луганска. Ольга, вы поддерживаете какие-то отношения с теми, возможно, коллегами, родственниками, друзьями, соседями, которые остались в Луганске? Как они живут? Расскажите нам.
Да, я поддерживаю отношения. Там мой внук остался в Луганске. Ну, сын разошелся с невесткой, но она живет, осталась в Луганске. И, естественно, я поддерживаю с ними отношения. И поддерживаю отношения с соседями, которые присматривают за моей квартирой. Вот. Ну, однозначно, все хотят мира. Все хотят мира, но, знаете как, мира любой ценой, это тоже скептически нужно относиться к этому, потому что хочется справедливого мира, как мне. Я хочу разговаривать на украинском языке. Я сама украинка родом. Я родилась в Харьковской области. Я закончила Харьковский университет и с мужем по направлению ехали в Луганск. Больше жизни мы прожили в Луганске. Родилось там двое детей. И однозначно я бы хотела, чтобы Луганск стал таким же, как был раньше, в составе Украины. И я не вижу другого. Я хочу вернуться именно в тот Луганск, который будет украинским, который в котором будет справедливость и в котором не будет вот этой розни, которая сегодня есть.
Скажите, Ольга, вот те люди, которые остались там сейчас, это мой самый такой любимый вопрос, который я задаю людям, которые там по-прежнему остаются и приезжают сюда и возвращаются обратно. Почему они все же остаются там? Почему они часто оставляют с собой детей, живут с детьми там, хотя это опасно?
Знаете, невестка моя врач. Вот. И она тогда осталась там, вот не выехала. Понимаете как? Те, которые многие не выехали, потому что там старые родители были. Это первая причина. Многие не выехали, потому что некуда было ехать. Не выехали, потому мы выехали. У моего мужа родная, две сестры в Сумской области, мама, нам было куда выезжать. Многие выехали и вернулись, потому что однозначно длительное проживание по квартирам. Вот мы платили за квартиры. Сын в Северодонецке, мы там платим за квартиру, он там служит в Северодонецке. Муж сейчас, так судьба разбросала, в Полтаве, мы платим там за квартиру. Все это материальные трудности людей сводят к тому, что они, пусть будет хуже, но вот знаете, свой угол, и они, к сожалению, свыкают, привыкают вот этим условиям, далеко не лучшим условиям.
К сожалению, это действительно самый распространенный ответ. Я хотела спросить, говорит ли это о том, вот как раз возвращаясь к теме оказания админуслуг, что услуги вот, по регистрации людей, беженцев, в том числе перемещенных лиц, организованы из рук вон плохо? Почему они возвращаются под снаряды, если здесь, по идее, должны были быть организованы все условия?
И Украина такая большая.
Да, да. Вы знаете, как говорится, хорошо там, где нас нету. Понимаете как? Действительно, в начале, когда люди выезжали, и когда говорили, вот, выезжайте, выезжайте, буду там строить. Я помню, и Германия там обещала в Харьковской области вместе там построить дома, и в Днепропетровской области, и под Киевом, и в Западной Украине. Но знаете, ну, как я не сильно вникала, мы снимали квартиры и платили за все это, я не искала этих, кто этих, где там дома предоставит, но я считаю, что Украина в данной ситуации поступила, можно сказать, на тройку по отношению к своим переселенцам. Если вы сказали людям, выезжайте, пожалуйста, нужно о них беспокоиться. Мне кажется, сейчас время уже настолько все свыклось со всем этим, что привыкли к ситуации, что уже, видя ситуацию, что ты никому уже сегодня не нужен, или условно ты понимаешь, что не нужен, люди уже возвращаются туда. Тем более, слава богу, там сейчас непосредственно в Луганске тихо.
Тихо. А работа есть? Вот они возвращаются. Хорошо, есть дом, квартира, допустим, есть, как я знаю, да, есть гуманитарка, да, так называемая, в Донецке, по крайней мере, говорят, ее достаточно. А что в Луганске? Ну вот чем-то ж надо питаться.
В Луганске гуманитарки все мои знакомые, друзья, приятели не получают.
Не получается.
Вот. И никогда мы не говорили с ними, что где-то там есть гуманитарка. Я считаю, что это гуманитарка та, которая сегодня выплачивает эти пенсии. Условно, вот эти материальные, вот, выплачивает им в рублях эти деньги, поэтому, наверное, это в какой-то степени идет не гуманитарка, а Россия или кто это там эти, потому что это рубли. Как это происходит, я никогда, знаете, как не спрашивала об этих деньгах. Ну, люди, чтобы выжить, вначале многие не получали эти деньги, я знаю точно.
Но отказывались, да?
Да, отказывались, не шли, не получали, вот мои знакомые, и многие до сих пор принципиально не получают, хотя могут их получать. Другие и получают, другие пошли и получают эти деньги, и, в общем-то, где-то на эти деньги живут. Работы очень мало. В том же горисполкоме, условно, я понимаю, занимаются все большей части социальными вопросами. По обслуживанию тех граждан, стариков, которые приходят и у них решают, и жизнеобеспечение города. Это тепло, свет и вода. Все, что сегодня, я думаю, это осталось на полномочиях, вот то, что жизнеобеспечение.
Ну, то есть люди просто выживают.
Да, вот по мне, понимаете, там, говорят, 5 вечера, уже никого нету. Темно, людей нету, молодежи нету. Это как мне рассказывает, понимаете, как мои приятели рассказывают. Поэтому ситуация далеко не радостная. Но людям, вот как они говорят, некуда деваться, и они просто выживают и привыкают к тем условиям, которые есть.
А что люди ждут от Украины, если еще ждут? Потому что вот у нас был переселенец из Алчевска вчера, Валерий Новиков, он такой общественный активист и теперь уже член партии «Сила людей», возглавлял избирательный, всеукраинский избирательный штаб «Силы людей». Кстати, показали очень хороший результат. 208 депутатов от «Силы людей» будет теперь в местных советах, и в том числе на Донбассе, вот, например, в городе Доброполье, в шахтерском городке, в таком у них будет 3 депутатов. И вот он говорит, что система, жесткая пропускная система, отторгает, ментально отторгает людей, которые живут, он говорил, в частности, об Алчевске, от Украины, отворачивает. Ваши знакомые, друзья, соседи, коллеги, бывшие, чего они ждут от Украины?
Ну, когда я говорю, что все наладится, скоро будет и мир в Луганске, они говорят мне, что Луганск уже другой, и люди другие. Ну, знаете, это отдельные вот люди говорят. Ну, в общем-то, в глубине души, я думаю, все люди хотят наладить свою жизнь.
Но они помнят еще вот эту мирную жизнь украинскую?
Вы знаете, однозначно помнят. Я в Фейсбуке тоже общалась. Вот есть такой Андрей Недовес, он депутат областного совета, он на улице Кирова восстановился, установил там в свое время завод, но сегодня он остался в Луганске, погиб его друг, и его настроение по Фейсбуку мне не понравилось. Он обозлен, и обозлен, как я поняла, и на тех, кто вот такое вот сотворили и поверили, и на тех, кто допустил все это. Но я ему сказала: Андрей, в этом мы тоже с тобой виноваты. Понимаете, виноваты все то, что произошло.
А в чем вы виноваты?
Ну, я считаю, что моя гражданская позиция, я была депутатом городского совета, да, я выступала против. Я говорила, вы понимаете, сосед по земельному, по огороду, друг друга лопатой убивают за квадратные метры земли. Как можно сегодня кто-то отдаст какую-то, ну не какую-то, большую территорию Украины, она просто отойдет. Не может это просто полюбовно, как говорят. Это только приведет к войне. Об этом я говорила со своими депутатами. Я даже им прочитала, знаете, стихотворение Губермана, потому что многие, голосуя, не понимают или боясь, или заигрывая к руководству. Поэтому вот позвольте, вот это стихотворение, да, Губермана очень свойственно в основном депутатам. «Мы варимся в странном компоте, где лгут за глаза и в глаза, где каждый в отдельности против, а вместе решительно за». Вот, вот эта психология, которая есть, наверное, привела к той ситуации, которая сегодня сложилась в Украине.
Ну, возможно, в этом и причина того, что люди готовы стоять в огромных очередях на линиях, на пешеходных пунктах пропуска, автомобильных пунктах пропуска. Вот недавно наша корреспондентка Ирина Сампан сообщала из станицы Луганской, что на открытом там пешеходном переходе люди часами просто стоят в очередях и только для того, чтобы купить продукты и вернуться обратно, или проведать своих родственников и вернуться обратно. До этого они ездили через Россию, тоже немаленький путь, или через Артемовск, там тоже часами стояли. Почему люди готовы вот так мучиться практически еженедельно, но не готовы начинать новую жизнь на новом месте?
Вы имеете в виду на новом месте в Украине?
В Украине,
здесь,
да.
Ну, на территории нашей, где
мы сегодня проживем. Ну, не только в Украине. Те, кто уехал в Россию, вернулись же тоже.
Возвращаются, многие возвращаются. Тем более в России сегодня ты полгода только можешь находиться, и потом ты должен выехать. Я думаю, это как раз российская власть приняла такое решение, чтобы освободиться от тех украинцев, которые там переехали и не нашли еще себя там. Поэтому однозначно, понимаете, как люди едут за продуктами, возвращаются, да, но они, каждый думает, что я не смогу изменить. Они надеются на кого-то другого, кто-то за них это сделает и изменит. Но я, как считаю, прежде всего государство обеспечивает нормально, ну, государство несет ответственность за мир на той территории, ну, за свою, ну, мир в власть несет ответственность за мир и жизнь граждан. И поэтому в данной ситуации то, что произошло, и то, что сегодня говорим, что реформы, понимаете как? Вот я однозначно говорю, если бы реформы, которые объявила коалиция, которые сказали, что будут, если бы те же луганчане увидели, что здесь лучше, что здесь перестали коррупционные деяния, что здесь стали люди жить лучше, что-то изменилось, однозначно бы и ситуация в Луганске была бы другая.
Но как бы они узнали?
Ну,
об этом.
Да, земля слухами полна. Однозначно, они бы узнали, потому что если я, вот они мне говорят, ну что там цена по Киеву, я говорю, да, идет продвижение, но почему же их, они не так, за 9 месяцев, поверьте мне, намного больше можно было здесь сделать, намного больше, но идет какое-то непонимание власти о том, что нужно, люди не хотят уже ждать, люди хотят результатов. И в Луганске хотят результатов, чтобы Украина приняла решение и реформы начали. И однозначно киевляне, и в Северодонецке, и в Полтаве все хотят результатов положительных.
А вот люди ждут результатов, чтобы кто-то сделал что-то. Насколько, уже тогда, вот раз мы уже обозначили это в Луганске, насколько вы в Киеве сталкиваетесь с тем, что люди ждут чего-то от кого-то, или все-таки здесь больше тех, кто готов участвовать в создании этих изменений?
Ну, знаете, я не совсем, возможно, правильно сказала. Я всегда говорю, если хочешь изменить мир, измени себя. Однозначно, каждый, и вот в Фейсбуке, общаясь со своими друзьями, я написала там недавно, разбросала моих друзей, разбросала, понимаете как? Но я каждого призываю, начни с себя, спроси себя, сделай сам. То, что ты можешь сделать, не что-нибудь, а то, что ты можешь сделать, чтобы Украина стала лучше, и чтобы здесь стало лучше жить всем украинцам и россиянам, и всем-всем гражданам, и лицам без гражданства, которые проживают на территории Украины.
Я напомню нашим слушателям, в программе «Киев-Донбасс» Ольга Калиниченко, переселенка из Луганска. Вот сейчас она занимается практически тем же, чем занималась в Луганске, а именно налаживанием системы центров предоставления административных услуг. И, по сути, единого окна для граждан Украины, в котором можно получить и загранпаспорт, и внутренний паспорт, и свидетельство о рождении, о смерти, и все необходимые предпринимательские документы. Пятерку киевской власти она не поставила пока за эту работу. Ну что ж, поживем, увидим. Может, с вашей помощью киевская власть организует предоставление центра предоставления административных услуг на таком высоком уровне, на котором это было организовано в Луганске.
Спасибо.
Спасибо вам большое за участие в программе. А тем временем у нас в студии появилась Ирина Славинская, наша коллега, ведущая журналистка Громадського радіо. Ирина очень тесно связана с Францией, часто там бывает, читает по-французски и пишет по-французски. И у нее масса там коллег, знакомых и друзей. И с ночи Ирина мониторила то, что происходит во Франции, в мире, какая реакция. Что, Ира, что самое интересное, ты готова сейчас сообщить нашим слушателям о реакции самих французов и мира на трагедию, вчерашнюю трагедию в Париже?
Ну, наверное, самое важное, что стоит отметить, это то, что Франция Это началось еще во время терактов в журнале «Шарли Эбдо», которые произошли в январе 2015 года. Этот тренд сохранился. Французские медиа очень внимательно следят за тем, чтобы не ставить знака равенства между исламом, мусульманами, иммигрантами и террористами. То есть эти темы очень аккуратно разводятся, и язык ненависти, который бы апеллировал к тому, что исламские граждане Франции или граждане Франции мусульманы, или не граждане Франции, иммигранты мусульмане, каким-то образом к этому, в этом завязаны, нету. То есть, очевидно, этот хейт-спич можно читать на каких-то форумах или на сайтах, которые, в принципе, распространяют такого рода даже не информацию, но суждения. Но большие французские медиа, так же, как и президент Франции Франсуа Олланд, очень осторожно на эту тему высказываются, это важно. Есть уже заявление Франсуа Олланда, ну, совсем недавно произошло, где-то одновременно с началом программы «Киев-Донбасс». Во-первых, во Франции объявляется трехдневный траур, и, во-вторых, из важной цитаты, вот я даже для себя ее выделила, и мы на сайте Громадского радио ее только что опубликовали, Франсуа Олланд называет то, что произошло вчера вечером и сегодня ночью, актом войны. И он прямо обвиняет в этих событиях, в событиях в кварталах Парижа и Сен-Дени, где находится стадион Франции, где вчера происходил футбольный матч Франция-Германия, обвиняет в этих террористических актах исламское государство. Есть уже его заявление с цитатой. Он говорит о том, что это действие против свободной страны Франции. Говорит о том, что это подготовленный извне акт, теракт, и говорит о том, что внутренних партнеров и соучастников в этом теракте найдет следствие. И это, ну, в конце своей речи он говорит о том, что это акт абсолютного варварства. Здесь стоит отметить несколько важных ключевых моментов. Во-первых, слово «война» — это очень сильное слово. И в...
Даже у нас антитеррористическая операция, да? По мнению того же Олланда, так? А, ну и Германии, да, которая принимает активное
участие. Есть еще другие слова, кризис в Украине и так далее. Тут можно другие
синонимы. Но не
война. Но
да.
Не война. И, значит, акт войны назвал Франсуа Олланд. Очевидно, это метафора. Ну, то есть речь не идет о том, что сейчас Франция объявляет войну исламскому государству, нет. Но акт войны — это сильная метафора. Очень важно отметить, что названо исламское государство. И пока мы не видели подтверждения со стороны исламского государства о том, что они берут на себя ответственность за этот теракт, стоит подождать их заявление, если оно, конечно, будет. Есть, я думаю, об этом уже говорили в эфире, есть подозрения также в том, что Аль-Каида может быть замешана в этих событиях. Нам пока об этом ничего не известно. И важно также отметить, что Франсуа Олланд — это к тому, с чего я начала разговор, говорит о спланированном извне акте. То есть, очевидно, он говорит о неком международном терроризме, который пришел во Францию как внешняя угроза, найдя себе сообщников внутри страны. И это повторяет, на самом деле, то, что произошло в «Шарли Эбдо». Там точно так же есть основания говорить о влиянии исламского государства, есть основания говорить о завербованных извне террористах, и есть основания говорить о том, что в их ситуации, в ситуации с терактами в Шарли Эбдо 10 месяцев, 11 месяцев назад, нет оснований говорить о том, что и там были религиозные влияния. Потому что те террористы, которые в Шарли Эбдо делали теракты, они не были очень религиозными мусульманами.
Что пишут французские журналисты о спецслужбах своей страны, о том, что они не могли физически предусмотреть, то есть это невозможно предусмотреть эти теракты, либо они допустили оплошность. И вот такая деталь, почему не был прерван футбольный матч на стадионе Сен-Дени после взрывов?
Ну, мне кажется, стоит отметить, что на самом деле то, что взрывы на стадионе произошли не на стадионе, и погиб всего один человек, это огромный успех. Потому что 4 смертника с поясами шахида, которые не дошли до трибун. И можно только представить себе, сколько могло бы быть погибших. И мне кажется, что это очевидная заслуга охраны. И это знак того, что во Франции действительно проверяют безопасность на стадионах. Что если там есть рамки, то они не декоративные.
Ну, президент был там, даже говорилось о том, что,
да,
возможно,
был,
это покушение.
Был президент, его эвакуировали после первого же взрыва. Но вот сейчас передо мной открыта статья, которая посвящена событиям на Стад де Франс. И стоит, наверное, напомнить, что это была серия взрывов. Первый произошел в 21:20, как раз незадолго после начала матча, вчера вечером, 13 ноября. Второй через 10 минут. минут, и третий еще через 23 минуты. Началось оно взрываться возле бара неподалеку от стадиона и возле ресторана «Макдональдс». И в этом взрыве есть 4 погибших, и из них это 3 террориста, которые взорвали свои пояса смертников. Очевидно, я не специалист по актам и терактам, но очевидно, что они, скорее всего, не дошли до стадиона и подорвались там, где смогли подорваться. Например, «Макдональдс» — большая закусочная рядом со стадионом, что очень закономерно. Вот есть цитаты очевидцев. После того, как были слышны первые взрывы на стадионе во время матча, матч не прервали, но началась эвакуация Франсуа Оланда. И есть очевидцы, которые вспоминают, что услышали взрывы, что это сначала показалось на взрывы очень сильных петард. Есть также фото, и они в интернете распространены, с изображением болельщиков, которые находятся на футбольном поле, и люди в панике вышли на футбольное поле и, очевидно, таким образом пытались как-то справиться с волнением. И что также мы знаем, что СРС, это французские спецслужбы, окружили стадион и почти остановили движение автомобилей, и трафик был усложнен. И, в принципе, это отражает то, что сейчас происходит в Париже. Например, из того, что обычно не попадает в официальные сводки, сейчас внутри Парижа есть такая дискуссия между магазинами, открываться или не открываться. Часть больших универмагов принимают решение открываться, да-да, и часть маленьких магазинов, скажем, закрываются в связи с чрезвычайной ситуацией. Но ситуация развивается, мы знаем, что есть чрезвычайное положение во Франции, мы знаем, что есть риск того, что будут ограничивать границы, но будем следить дальше.
И мы будем также с Марией Завьяловой следить. Это «Киев-Донбасс». У нас с нами в студии Ирина Славинская. И мы продолжаем работать для вас. Услышимся после новостей.